Итак, встречи с тремя портретами.
Тот век прошел, и наступила вторая половина XIX века. Пришли другие поколения, другие люди. В горячих боях, в борьбе рождалось новое искусство. Новые мастера создавали поражавшие всех полотна. Они, эти полотна, как писал Репин, были полны живой человеческой правды. Их живые глаза блестели настоящим чувством. Композиции дышали страшным трагизмом жизни. Некрасивые лица были близки сердцу. Родилось искусство, где кровь кипит, где сил избыток. Оно резко, беспощадно, реально. Его девиз – правда.
Портрет я увидел впервые еще совсем мальчишкой. Что я мог в нем тогда понять? Мне просто, помню, стало жаль этого человека. Он мне показался грустным, но я его запомнил. Шли годы. Я услышал Бориса Годунова. Сначала в записи, потом в театре. Позднее меня поразила Хованщина. Потом я послушал картинки с выставки. И нет-нет, в моей памяти возникал репинский портрет. Еще прошло какое-то время, я стал уже старше. Чем знакомее становилась для меня музыка Мусоргского, но тем, как ни странно, меньше понимал я Репина. К этому времени я уже знал, что Репин – великолепный художник, величайший русский художник. Я знакомился с другими его картинами. Они меня потрясали. Но я вновь и вновь возвращался к портрету Мусоргского. Мне казалось, что я чего-то не могу понять в нем. «Вглядись повнимательнее в него», — уговаривал я себя. «Неужели ты не чувствуешь ту тревожную страсть, что и в музыке? Смотри, какая беспокойная мысль бьется за этим широким лбом. Смотрись в эти глаза. В них огромная внутренняя жизнь гения, говорил я себе. Гения! Я это вижу. Но почему мне так жаль его?» В голове звучала музыка. Я все же не понимал Репина. Репина! Такого близкого и понятного мне в других картинах. Здесь я не мог понять его. Я вчитывался в далекое и близкое, замечательный дневник художника. Я читал его письма, где он так же ясно, как в своих картинах, говорит о них и о русском искусстве, и о себе. «Красота – дело вкуса», – пишет он Третьякову. «Для меня она вся в правде. Я бы себя презирал, если бы стал писать ковры, ласкающие глаз. Окружающая жизнь меня слишком волнует, не дает покоя, сама просится на холст. Действительность слишком возмутительна, чтобы со спокойной совестью вышивать узоры. Я готов в защиту своих произведений, пишет Репин Лескову, исписать целую десять бумаги, доказывая значительность тех идей, которые представлялись мне в них. Я рассуждал. Живопись может запечатлеть только один момент. Показать, отразить какой-то один момент в жизни человека, но в то же время сказать очень многое. А для этого художник должен знать о человеке, может быть, даже больше, чем тот знает о себе. А знал ли Репин Мусоргского? Оказывается, не только знал, но они были большими друзьями. Тогда у меня возник еще один вопрос. А как же относился Репин к музыке своего друга? Опять листаю письма Репина и нахожу то, что мне было нужно. Из Рима Илья Ефимович пишет в Петербург Стасову. А мне теперь так хотелось бы послушать русской музыки. И особенно Модеста Петровича Мусоргского. Так часто всплывают у меня в памяти его мотивы. И ваши чудные поэтические вечера. Рассвет уже голубым светом сиял нам в комнату. И ему, казалось, хотелось послушать этих чудесных вещей новой эпохи. А звуки лились все прекраснее, все упоительнее и все значительнее. И не хотелось расходиться. Репин знал. Это я не знал огромной трагедии этого человека. Он родился рано. Он шел как бы намного впереди своего века. Вот по свидетельству самого Римского-Корсакова, даже близкие люди не понимали его. Трудно поверить, но это было действительно так. Когда Борис Годунов был представлен в Мариинский театр, за него было только два человека, и хоть один из них был гениальный дирижер-направник, даже он оказался бессилен. От Мусоргского ждали легкой, бездумной музыки, но он был непреклонен. Композитор не желал петь соловьем и воспевать лесные кущи. Он нищенствовал. У творца Хованщины просто не было своего дома. Всего этого я не знал. А Репин знал. Он давно мечтал написать портрет друга, но все как-то не выходило. И вот вдруг за границу, где тогда был художник, пришла неожиданная весть. Мусоргский тяжело болен. Мусоргский при смерти. Художник бросает все и мчится в Петербург. Он пришел в ужас, узнав, что Мусоргский находится в Николаевском солдатском госпитале. А между тем, друзья и сюда-то устроили его под видом денщика. Я читал все это, и мурашки бегали у меня по спине. Я же этого не знал. Когда Репин увидел на железной койке великого русского композитора, чья музыка питала его, Репина, творчество, сердце художника сжалось. Успеет ли он? Не поздно ли уже? Но внезапно наступило улучшение, и Репин безо всяких удобств, без мольберта, примостясь кое-как к больничному столику, создал портрет всего за 4 сеанса. Портрет репинской правды, щемящей душу. Только теперь, глядя на этот портрет, я понял, что сказал нам Репин в своей картине. Ведь он мог изобразить друга в парадном костюме, причесать его взлохмаченные волосы, ведь это ему ничего же не стоило. Но он этого не сделал. и мы увидели огромную трагедию забытого великого русского музыканта. Забытого. Смотрел теперь на портрет совсем другими глазами. В этот раз я заметил то, чего не замечал раньше. В вырезе халата видна вышитая крестиком рубашка. Вряд ли в госпитале давали солдатам вышитые рубашки. Не хотел ли сказать Трепин этой мелочью о народности композитора? Однако буквально на днях я понял, что мое предположение неверно. В воспоминаниях русской певицы Марии Николаевны Ильченко, которая была в юности близка к семье композитора Цезаря Кии, я прочел, как больной Мусоргский жаловался, что больничная рубаха исцарапала всю кожу, а халат как вериги. Рубашку-косоворотку с вышитым воротничком выбрали поновее и побольше размером из рубашек Цезаря Антоновича Кии. А из его же пальто, тонкого серого сукна, сами за ночь сшили теплый, уютный халат на красной байковой подкладке. Когда домоуправительница Кии привезла на утро эти дары и развернула их, Модест Петрович улыбнулся, хотел что-то сказать и заплакал. Всхлипывая, плакал совсем по-детски. Таким и застал его Репин. Да, Репин все это знал. Знал слишком хорошо. И всю боль за своего друга, весь свой гнев он вложил в этот портрет. И все-таки, видимо, сам он портретом был не вполне доволен. Он пишет сразу после выставки художнику Сурикову: «Вы, мне кажется, сильно преувеличиваете, так прийти в восторг от портрета Мусоргского. Это просто невообразимо». Максимову: «Портрет Мусоргского действительно похож и написано не безжизненно. Но так расписать, как Стасов, это значит повредите вещи и автору». Что это такое? Скромность художника? Почему Репин недоволен собой? Почему он пишет фразу, которая в устах гениального художника звучит как обвинение самому себе? Действительно похож. Мне эта фраза Репина не давала покоя. Не потому ли, что потрясенный трагической судьбой своего друга, он с огромной силой дал в картине трудно прожитую жизнь русского гения, его прошлое и горький конец, настоящий. А потом, вглядываясь в нее, быть может, уже на выставке, по утрам, в пустом зале, не находил в фигуре композитора его будущего, огромной бессмертной жизни музыканта, которая только еще начиналась. Вот, быть может, поэтому, слушая могучую музыку Мусоргского, я с недоумением вспоминал тогда еще только раз виденный мною портрет. Он вызывает у меня горечь, жалость и даже гнев. Портрет, на котором изображен могучий, но сломанный жизнью мыслитель, а не бессмертный творец, чья музыка – наша гордость.
Yeah.
Вот этого, мне кажется, в портрете нет. Так мне кажется.
Прошло много десятилетий. Тяжелых, суровых, грозных, героических десятилетий. И русское искусство прошло со своим народом весь этот трудный путь. Через баррикады и войны пронес советский народ русское искусство. И на его несокрушимой основе стало рождаться многонациональное искусство советской страны. Ну вот, мы только прикоснулись к живописи, слегка прикоснулись. Но и то уже понятно, как связано, неразрывно связано время и художник.
Вы слушали очередную передачу из конкурсного радиоцикла «Мы за прекрасное». Художественный руководитель Нина Николаевна Поперная. Передачу «Встреча с тремя портретами» вели ее авторы, старшеклассники 167-й школы. Дорогие друзья, жюри школьного радиоконкурса «Мы за прекрасное» ждет ваших писем, ваших оценок.